Сократа приговорили к смерти за отрицание богов, покровителей стихий. Джордано Бруно был сожжен на костре за то, что утверждал, будто Земля круглая. Галилео Галилей оказался в темнице, веря, что наша планета вращается вокруг Солнца. Сколько еще мифов о планете придется опровергнуть? И какой ценой?
«Голос России» и «Русское географическое общество» представляют программу «Мир географии». «Мир географии». «Мир географии» — это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы — ученые и специалисты в области изучения Земли.
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
Друзья, здравствуйте. В эфире программа «Мир географии», в студии Виктория Луценко
и Надежда Пупыш.
22 и 23 сентября на площадке Московского университета состоялся международный форум «Арктика. Территория диалога». В работе форума приняли участие более 500 человек. Об итогах этого форума мы сегодня и поговорим. В гостях у нас заведующий кафедрой океанологии географического факультета МГУ, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Анатольевич Добролюбов. Здравствуйте, Сергей Анатольевич.
Здравствуйте, друзья.
Спасибо, что пришли.
Спасибо.
Сергей Анатольевич, в ходе форума ведущие мировые эксперты, ученые и политики обсудили проблемы освоения Арктики. Расскажите, пожалуйста, какие вопросы были наиболее актуальны, а главное, были ли предложены конкретные решения проблемы арктического региона?
Ну, на мой взгляд, этот форум не совсем был предназначен для решения конкретных задач, но он очень важные вещи подчеркнул. То есть позицию России по исследованию и освоению арктического пространства. Мы с вами знаем, что в арктический бассейн выходит примерно 8 государств. Это все скандинавские страны: Исландия, Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия, США с Канадой и Россия. Вот эти 8 стран, собственно говоря, и ведут основной разговор в так называемом Арктическом совете, в котором рассматриваются вопросы и дипломатические, и использование природных ресурсов, вопросы транспорта и так далее. И вот цель этого форума «Арктика. Территория диалога», в котором приняли участие действительно более 500 человек, было акцентировать внимание на то, что без международного участия никаких дел в арктическом бассейне, вообще говоря, невозможно сделать. Здесь настолько враждебная природная среда, что еще превращать наши взаимодействия в сферу конфликтов, конфронтаций или тем более войн, ну, совершенно невозможно. И вот, на мой взгляд, очень четко Россия в лице премьер-министра Владимира Владимировича Путина показала, что мы будем следовать принципу международного участия во всех арктических делах. Не может быть получение каких-то односторонних преимуществ. Более того, даже невозможно разработка месторождений и каких-либо природных ресурсов без использования других стран, поскольку это дело очень дорогое, и главное – во всех проблемах задействованы все страны, выходящие вот в этот самый арктический
регион. А можно с этого места поподробнее? Что подразумевается? Это пришли к этому консенсусу в рамках форума?
Нет, к этому консенсусу пришли постепенно. Дело в том, что, например, несколько недель назад Россия и Норвегия подписали договор о разграничении территории дна в Баренцевом море. Эти переговоры шли очень трудно и долго, с 1970 года. Но именно сейчас, в настоящее десятилетие, когда резко уменьшилась площадь льда в арктическом бассейне, доступ к ресурсу стал более привлекателен не только для тех 8 стран, которые выходят в арктический бассейн, но и для всех других стран. Поэтому страны, непосредственно имеющие территориальные воды в Арктике, они поняли, что если они между собой не договорятся, будет очень много желающих и из других мест.
Это все понятно, Сергей Анатольевич, но вот вы сказали о том, что, грубо говоря, разрабатывать месторождение на определенной какой-то территории в арктическом регионе нельзя без согласования с, ну, скажем так, международным сообществом. То есть, если у нас есть какая-то своя территория, мы должны спросить у всех разрешения?
Ну, немножко я тогда экскурс краткий сделаю в правовые основы. Арктика, даже ее границы, вообще говоря, официально не определены. Ну, считается, что это примерно территория за полярным кругом, и вот как раз эта территория касается 8 стран. Есть еще Северный Ледовитый океан, в который выходит только 5 стран. То есть там нет Швеции, Финляндии и Исландии. И вот У каждой страны, выходящей в океан, существуют территориальные воды 12 миль, примерно 20 километров. Есть так называемая исключительная экономическая зона. Она составляет 200 миль морских, это 370 километров. И вот эти 370 километров, с точки зрения разработки ресурсов дна, ну, например, газ, нефть, мы с вами знаем, что, например, запасы нефти в Арктике – это 13% мировых запасов, а запасы газа – это треть, ну, или, по крайней мере, 30% всех мировых запасов. И вот разрабатывать на дне эти ресурсы могут только те страны, кому принадлежит исключительное право. Значит, вот 370 километров от берега, соответственно, это или Норвегия, или Россия, или там Канада с США. А вот дальше...
А дальше нужно сообща, что называется.
Или сообща, или доказать, что это наше. Значит, вот есть такая зацепка...
А как доказать, что это шельф, продолжение шельфа континентального?
Да, значит, вот есть такая зацепка. Если вы доказываете с помощью геологических работ, с помощью бурений, погружения каких-то аппаратов, что по составу, структуре дна, территория за этими 200 милями такая же по структуре, как шельф, который принадлежит стране, то вроде бы вам ООН дает право разрабатывать и дальше эти территории, ну, вернее, акватории. И вот, начиная с 2001 года, Россия первая в 2001 году предложила в ООН свою заявку на продолжение территории за пределами 200-мильной зоны. Пока эту заявку отвергли, сказали, что нужно еще кое-что доделать, и вроде как Россия собирается в 2013 году еще раз подавать эту заявку, уже более обоснованную, с
учетом
работы. То
есть не хватает
работ.
Доказательств, пояснений, нужно бурение, может быть, какое-то на дне.
Да, как совершенно верно. Да, то есть вот есть такой хребет Ломоносова, например, который, ну, вообще говоря, может являться продолжением шельфа нашего Восточно-Сибирского моря, но точно тоже с другой стороны Канада и Гренландия, ну, соответственно, Дания, которой Гренландия принадлежит, пытаются доказать, что с другого конца этот же
это
хребет, их шельф, да. Тогда бы мы могли там, ну, либо до середины, либо до Северного полюса этот хребет разделить. Вот, а основные запасы нефти и газа могут оказаться именно там, за пределами 200-мильной зоны.
Сергей Анатольевич, скажите, пожалуйста, а какими международными правовыми актами регулируются эти вопросы? Существует же наверняка какой-то документ.
Ну вот в отличие от Антарктики есть четкий совершенно договор об Антарктике, который говорит, что, например, южнее 60 градуса южной широты никаких добыч полезных ископаемых вести нельзя. Никаких секторов конкретной страны устраивать нельзя.
А когда был подписан этот
договор об Антарктике? Договор был подписан где-то в районе 1960 года, давно уже, лет 50 назад.
И все государства, которые имеют выход, ратифицировали, естественно, это положение.
Да, хотя сейчас, например, Чили, Аргентина, которые ближе всего расположены, там, Новая Зеландия, Австралия, пытаются какие-то вот сделать шаги, чтобы доказать, что у них в Антарктиде есть своя территория.
Ну, то же самое, что у нас на севере.
Что они могут вести там разработку, в частности?
Ну, пока идет речь не о полезных ископаемых, а хотя бы там создание школ, создание поселков постоянных, да, не исследовательских.
То есть, что они могут осваивать эту территорию?
Да, они могут осваивать. Для них это достаточно близко, удобно и так далее.
Возвращаясь к нашим широтам.
А у нас в Арктике нет вот такого всеобъемлющего договора. И поэтому возникает коллизия. Ну, вот, например, ведь не только у России с Норвегией вот был этот спор, который мы решили. Например, есть спор между США и Канадой в море Бофорта. Как проводить границу? Причем договор этот, очень интересно, был подписан между Великобританией, которая владела Канадой, и Россией, которая владела Аляской, в 1820 каком-то году, очень давно.
А спорят теперь США и Канада.
А спорят теперь США и Канада.
Интересный факт исторический, действительно.
Да, и вот такого договора, вообще говоря, нет. Достаточно много спорных территорий, как я уже сказал, и за пределами 200-мильной зоны, значит, вот эти вопросы остаются. Их надо как-то решать. Но вот те пять стран, которые выходят непосредственно в Северный Ледовитый океан, прекрасно понимают, что если они не договорятся, то любые другие страны, Канада, Индия, Япония, Корея, тоже будут, значит, какие-то привлекать свои ресурсы для использования вот этих вот 30% мировых запасов газа, например.
Сергей Анатольевич, вы упомянули, что необходимы международные согласованные действия по развитию освоению Арктики. Возвращаясь к Арктическому форуму, в нем приняли участие представители более чем из 80 стран. Присутствовал даже князь Монако Альберт II, хотя Монако далеко не арктическое государство. Как вы думаете, чем вызван такой интерес со стороны зарубежных коллег? То, что совместно работать во благо развития Арктики, это одно, но у меня такое ощущение, что многие страны опасаются, что Россия, скажем так, слишком активно решила развивать северные территории. Как вы думаете?
Ну, князь Монако – это отдельная песня, так сказать, потому что он очень много сил уделяет действительно экологии, сам очень много путешествует, бывал в Антарктиде, 120 километров прошел до Северного полюса не так давно, Поэтому он совершенно справедливо получил приглашение, и, соответственно, он действительно арктическим бассейном занимается. Вот, он очень интересуется, например, охраняемыми территориями на арктическом побережье.
Это такой географический космополит.
Да, да. Ну, а что касается опасений о России, да, такие опасения есть. И надо сказать, что когда наши спускаемые аппараты в 2007 году поставили флаг на полюсе, это возродило очень интенсивные исследования и Канадой, и США, вот этих вот самых регионов. Тоже было в этих странах понято, что не хватает ледокольного флота, не хватает многих других инфраструктурных элементов. Ну и, кстати говоря, Канада там начала закладывать и военные базы на территории арктического бассейна.
О чем стоит тоже вспоминать периодически. Да.
Но Владимир Владимирович Путин сказал очень четко, что никакой войны в Арктике не будет. То есть все будет решаться абсолютно нормальным путем. Да, надо сказать, что вот действительно не только Россия вызывает опасения, но и ряд других стран. Канада, прежде всего.
США.
Да, но дело в том, например, что помимо Северного морского пути вокруг России есть так называемый северо-западный проход в канадском арктическом архипелаге. А он уже 3 года полностью свободен от льда летом. И Канада считает это своими территориальными водами, а все другие страны хотят, чтобы там был режим, например, как в Гибралтарском проливе, свободного прохода, и чтобы ни одна страна там за проводку никакой Канаде там не платила.
Канада не пускает суда через свою территорию?
Ну, она пытается сделать этот проход платным, например.
Нужно возрождать Северный морской путь. Кстати, об этом говорилось на форуме?
Обязательно. И выступало очень много делегатов, которые говорили о необходимости и научных исследований вдоль Северного морского пути, и создание целой системы центров вдоль этого пути. Ну, естественно, раз Канада ведет себя так в своем северо-западном проходе, нам тоже полный смысл, поскольку у нас есть и атомные ледоколы, у нас есть вопросы лоцманской проводки, например, в проливах арктических архипелагов. Вот, естественно, нам нужно делать центры, которые бы занимались и гидрометеорологическим обеспечением, и борьбой со стихийными бедствиями, опасностями какими-то. Вот такие центры, 10 центров, должны быть заложены вдоль Северного морского пути вот в ближайшие десятилетия. Они будут, начиная от Мурманска и кончая Анадырем.
То есть программа это учитывает, наша арктическая программа это учитывает?
Да. Более того, Артур Николаевич Челенгаров начинает в этом году активную кампанию по принятию закона о Северном морском пути, специальном, к которому были бы прописаны как раз и вопросы лоцманской проводки и организации движения вдоль него. Ну, вот это очень важно, тем более, что действительно так же, как мы знаем...
А когда планируется принять этот закон?
Ну, в первом чтении, может быть, даже до конца этого года.
Но закон это российский, это российский, не международный.
Нет, конечно,
нет, но
да.
Северный морской путь – это все-таки наша история, которую
но
нужно повернуться лицом.
Но им пользуются и другие страны. Сейчас оживляется, насколько мне известно, как раз проводки по Севморпути, в частности.
Ты знаешь, Надь, мне кажется, что нужно сначала для себя самих хотя бы сформировать эту структуру, а потом уже с другими делиться, да, и пользоваться совместно.
Ну вот надо понимать, что, конечно, для России это и вопрос безопасности. Если у нас откроется весь Северный Ледовитый океан, мы будем более уязвимы. Во многих случаях, например, для надводного флота, да, для судов любого флота НАТО.
Не будем думать об этом.
Да.
Я думаю, что если Путин сказал, что войны в Арктике не будет, значит, ее не будет там вообще.
А что касается дальнейшего развития Севморпути, все-таки ледовая сложная обстановка там сохраняется в зимние месяцы. А в каком состоянии сейчас находится российский ледокольный флот?
Ну вот, насколько я знаю, у нас есть 6 атомных ледоколов, которые ходу, но они действительно разного возраста, и там требуется обновление. Тем более, помимо атомных ледоколов, нужны и ледоколы, которые могли работать где-то в устьях рек, потому что у нас завоз какого-либо продовольствия, там, материалов и вывоз, соответственно, той продукции, которая, например, производится на комбинатах металлургических, она осуществляется из устьев рек. Поэтому там, где осадка судов должна быть не очень большая, значит, у нас должен быть очень разный набор ледокольного флота вот, для действий в разных условиях. Ну, а кроме того, действительно, помимо ледоколов, нам нужна и лоцманская служба, и гидрометеорологические станции, я об этом говорил, причем и автоматические в том числе, и, естественно, группировка спутников, которая могла бы все это осуществлять с дистанционным зондированием и природных опасностей, и, возможно, нефтяные разливы на месторождениях, которые будут расположены на шельфе. Это вот все очень серьезная такая, конечно, проблема. Ну и еще раз хочу сказать, Россия не всегда обладает собственными технологиями, и, естественно, одна из задач форума – привлечь не только ученых, но и фирмы иностранные, которые могли бы помочь нам в исследованиях и эксплуатации месторождений углеводородов в Арктическом бассейне.
Ну, резюмируя нашу сегодняшнюю беседу, можно сказать, что форум состоялся. Я думаю, что это должно стать доброй традицией, если мы хотим осваивать Арктику. Это дело не одного года и даже, наверное, не одного десятка лет. Поэтому нужно все делать сообща и как-то поступательно. Самое главное, без революции, а, наверное, путем все-таки эволюционным. Согласитесь вы со мной, коллеги?
Конечно, безусловно. Тем более, что этот форум, возможно, будет ежегодным. Единственное, что он будет проходить теперь не в Москве. Вот Артур Николаевич Челенгаров говорил, что надо поближе к Арктике.
Конечно. Петербурге хотя бы.
Ну, может быть, Архангельск, поскольку на будущий год у нас 300 лет Ломоносова. Это человек, который...
Опять же, да, который начал, в общем-то, нашу всю фундаментальную науку-то и развивать, и основать.
И ходил на Шпицберген, как помор, да, в свое время. Вот, в молодом возрасте. Ну и вообще, конечно, научные исследования должны быть долговременны. Недаром прозвучала на этом арктическом форуме идея о проведении целого десятилетия арктического с тем, чтобы полярный год превратился в полярную декаду.
Ну что ж, друзья, будем надеяться, что явление это будет долговременным и нацеленным на такие долгосрочные положительные перспективы. Мы будем всячески освещать это событие, естественно, потому что Арктика – это наше будущее, я так полагаю. Спасибо большое. Это была программа «Мир географии». С вами были Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Счастливо.
«Голос России» и «Русское географическое общество» представляют программу «Мир географии». «Мир географии». «Мир географии» – это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы – ученые и специалисты в области изучения Земли.
«Мир географии».
И все-таки она вертится.